Веллергорф прервался и потянулся за флягой. Сукин сын знал, когда сделать перерыв. Кеннет осмотрелся. Конечно же, установленный порядок движения развалился. Казалось, даже собаки подошли ближе и прислушиваются к рассказу, а шпион перестал тяжело дышать, бормоча проклятие себе под нос.
«А я и не знал, что у 17-го был приказ перейти через горы», — раздалось сбоку.
Лейтенант оглянулся. «Волк».
«А разве ты не должен идти главным дозором?»
«Хаван поменялся со мной, господин лейтенант. Он торопится сильнее прочих, а еще говорит, что уже 100 раз слыхал этот рассказ».
«Ты тоже волк».
«Верно, но не от кого-то, стоявшего подле черного капитана и видевшего собственными глазами полковника Лавгласдарна».
Оба взглянули на десятника. Тот же припал к фляге, сделал несколько больших глотков, закрыл ее, взболтнул, вслушиваясь в плеск, неторопливо открыл снова и отпил еще раз. Потом закрыл, повесил на ремень, тряхнул головой, снова потянулся к поясу.
«Вархан?» «Да, господин лейтенант».
Покрытое татуировками лицо выглядело совершенно невинно.
«Если тот час не начнешь рассказывать, мне придется представлять кого-нибудь к повышению. Сразу же после рапорта о трагической случайности, лишившей меня десятника».
«Точно-точно», —
пробормотал кто-то сзади. «Например, он мог напороться на низколетящую арбалетную стрелу». Кеннет чуть усмехнулся.
«Итак?»
Вархан смотрел, как полковник поворачивается и идет в сторону своего отряда. Темно-синий пропыленный плащ печально свисал с его плеч. Странно, но казалось, что с каждым шагом офицер выпрямляется, ступает все легче и свободней. Молодой вестовой готов был поспорить на свое годовое жалование, что на выбритом лице полковника появилась улыбка. Черный капитан молчал. Парню впервые пришла в голову мысль, что и молчание может быть чрезвычайно красноречивым.
«А теперь посмотрим», — пробормотал он наконец. «На что, господин капитан?»
— отважился спросить мальчишка.
«На то, из железа этот мейкханец или из дерьма?»
«Понимаю, господин капитан».
«Это хорошо, парень, это хорошо».
К ним подошел чародей. Лицо у него было неважнецким.
«Дурные вести?» «Тот главный отряд. Они поехали быстро, очень быстро, как минимум рысью, и разделились на 3 части. Он указал рукой на восток, запад и юг.
«Загоняют отстающих. Хорошо знают, что отсюда им бежать некуда. Когда доберутся до нас?»
«При такой скорости. С вершины лысицы уже наверняка заметен ближайший отряд. А утром увидим их здесь».
Капитан кивнул.
«Значит, подождем их на месте».
Некоторое время он молчал.
«Мастер, у меня к вам просьба», — сказал наконец Черный.
«Слушаю, капитан».
«Пусть бургомистры и старосты выделят по несколько человек для забоя скота. И пусть начнут убивать его прямо сейчас. Не хочу, чтобы это пришлось делать солдатам».
«Почему?»
«Люди не должны видеть, как горная стража лишает их имущества, как убивает выращенного из жеребенка коня или вырезает любимое стадо рунных овец. Такие вещи должен делать хозяин. Кроме того, у солдат еще будет возможность окропить оружие кровью».
«Понимаю. Когда придет время поджигать повозки, прошу дать мне знать».
«Хорошо. Повозки мы подожжем в самом конце. Дым в этой долине не лучшая мысль». К ним приблизился полковник в компании 3 офицеров.
«Капитан Главеп, лейтенант Канпорен и лейтенант Лавгервис», —
коротко представил он их. Главеп носил черный кожаный доспех имперской артиллерии. Без слов, просто чуть кивнув, он протолкался меж ними и взглянул на проход к лысице. На загоревшем, покрытом морщинами лице его появилась хмурая улыбка.
«Ни хрена, не взойдем»,
— прохрипел он, отхаркнул, сплюнул бесцеремонно на землю и сказал уже нормальным тоном.
«Вы были правы, полковник. Не меньше дня, а с нашими звериками и того дольше».
Его командир улыбнулся, извиняясь.
«Артиллеристы, гордость имперской армии. Настолько же недисциплинированные и бесцеремонные, как и горная стража. Лейтенант Канпорен командует 2-й ротой тяжелой пехоты. Лейтенант Лавгервис — ротой арбалетчиков».
Это любой мог понять и без объяснений. Первый офицер был в полном боевом облачении пехотинца. Кожаный доспех, тяжелая до колен кольчуга, стальные наголенники, шлем с кольчужной бармицей. Большой щит висел на спине, короткий меч сдвинут вперед. От простого солдата пехоты его отличала только красная кайма на плаще. 2-й офицер носил кожаный доспех, дополненный наброшенным поверх него клепанным жилетом, простой шлем и кинжал. 3 колчана со стрелами оттягивали его пояс, тяжелый арбалет он держал в руках. Оба ограничились коротким военным приветствием и молча встали сбоку. Черный капитан смерил их оценивающим взглядом, словно пытаясь найти хоть какие-то слабости.
«Кочевники едут быстрее», — сказал он, когда молчание сделалось уже невыносимым. «Главные силы будут здесь утром. Отдельный акер, и можем увидеть в любую минуту».
«Это очевидно».
Дарвен Лавгласдорн ничуть не казался испуганным.
«Очевидно, полковник. Они прибыли сюда за добычей. Не за землей, но за золотом, серебром, драгоценными тканями и рабами. За стадами скота. И все это уплывает из их рук. Они знают, что долина — это мешок с узкой горловиной, но не желают потерять слишком много. Именно поэтому они спешат.
Я не впущу вас наверх вне очереди».
«А какова очередь?»
Полковник легко улыбнулся и, что было странно, не положил руку на меч.
«По мере прибытия. А значит, вы можете войти раньше их».
Черный указал на приближающуюся группу беженцев.
«А вы подниметесь на гору последним?»
«Конечно». Командир пехоты перевел взгляд за спину капитана, снова всматриваясь в долину.
«Мой приказ звучал настолько быстро, насколько удастся, капитан. Полагаю, что если мы окажемся на горе быстрее, нежели стража, то эта скорость нас устроит».
Полковник усмехнулся без следа веселья.
«Кроме того, эти проклятущие дикари впервые не смогут бегать от нас по всему полю битвы. Если захотят сюда войти, мы ощутим их вонь по-настоящему близко. И, наконец-то, сумеем поприветствовать их как должно».
Капитан лишь кивнул.
«Будете оборонять вход?»
Полковник переглянулся со своими офицерами.
«А вам нужны колеса от повозок?»
Микханская пехота славилась двумя вещами. Несгибаемостью в атаке и тем, что смогла бы поставить укрепление хоть и посреди моря. Техника строительства окопов, оборонительных валов, палисадов, умение ставить защитные полосы в чистом поле при помощи лопат и топоров — всему этому солдат учили настолько же хорошо, как и владению мечом, щитом и копьем. Старая мудрость гласила: «Дай мейкханцам 3 часа, они выроют окоп, но дай им 3 дня, поставят крепость». Тут же дело облегчали беженцы. Сотни повозок уже стояли неподалеку от въезда в долину. Полковник сразу выслал солдат, и те принялись отбирать лучшие из них для обороны. В первой линии встанут самые тяжелые фургоны. Теми чаще всего оказывались купеческие, с солидными бортами и днищами. Едва лишь 30 отобранных повозок встали полукругом снаружи прохода, оставив узкую щель, через которую продолжали втекать беженцы, в дело пошли лопаты. Под каждым колесом солдаты выкопали яму, после чего вазы всадили в землю до середины оси. Перед линией обороны мигом возник ров, а выкопанная земля отбрасывалась под повозки, делая невозможным проход снизу. Все фуры связали друг с другом цепями и веревками. Длинные доски, снятые с других телег, использовали, чтобы укрепить борта и закрыть проходы между ними. Каждые несколько шагов над бортами приделывали козырьки, чтобы уберечь солдат от падающих стрел. Вдоль всей линии обороны стучали молоты, вгрызались в землю лопаты. Вархен, глядя, как солдаты выламывают дышло из остальных повозок, острят их и втыкают перед фронтом баррикады, почти готов был поверить в 3 дня и крепость. Да и вопрос о колесах не стал риторическим. С повозок, которым и так суждено было сгореть, снимали колеса, стягивали ободы и острили спицы. Потом колеса втыкали в землю. 4-5 таких выступающих из почвы деревянных колышков могли сорвать любую атаку. На расстоянии ярдов в 100 от защитной линии работали несколько десятков солдат, вооруженных широкими коловоротами. Просверлить дыру глубиной в 2 фута и шириной в 10 пальцев у любого из них занимало 2 минуты. Черный капитан некоторое время молча наблюдал за этими трудами.
«Я слышал», — сказал он наконец, — «с каждого пехотинца, у которого найдут коловорот, кочевники живьем сдирают кожу. Но говорят и о том, что если перед битвой 10-му солдат пройтись перед нашими линиями, то уже никто не отважится на конную атаку. Кони ломают ноги. Скверная штука эти ямы».
«Настолько же скверная, как стрела в брюхо», — раздалось рядом с ними.
Офицер не стал оглядываться на чародея.
«Об этом нужно было спросить лошадей, мастер. Они далеко?»
10 миль. Чуть замедлились. Но свободные акеры ближе. 4-5 миль, насколько я могу судить».
«Не пытаются нас обмануть.
Они еще не знают, что мы здесь. Я лишь слушаю, не напрягаясь, не сияя силой».
Чародей улыбнулся одними губами.
«Честно сказать, я и не отважусь на это. Их шаманы исключительно могущественны. Но даже они не почуют меня, пока я сам не начну накладывать заклятие. Здесь найдется чуток тех, кто слегка использует силу. Кроме того, такая большая толпа нервных и перепуганных людей всегда вносит смятение в аспектные источники. Только чего бы им укрываться? С вершины Лысицы наверняка уже видно большую часть армии. Маскировка с помощью магии — пустая трата сил. Они ведь уверены, что войдут в долину после первой атаки и просто соберут добычу. Вархен спросил, не успев остановиться.
«Откуда вы, мастер, знаете, что они уверены?»